Китабуль-Кабаир. Выпуск 2. Определение больших грехов.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые зрители, дорогие слушатели, мы продолжаем цикл уроков по книге Китабу Аль-Кабаир. После того, как мы поговорили о больших и малых грехах, возникает важный вопрос. Как человек вообще приходит к большому греху? Разве кто-то просыпается утром с намерением совершить тяжкое ослушание Аллаха? Конечно же, нет. Почти всегда все начинается с малого. Именно поэтому Всевышний Аллах предупреждает нас. «Я юхаллязина аману, ля таттаби'у хутуати шайтан», что в переводе означает «О, те, которые уверовали, не следуйте по стопам шайтана». Обратите внимание, Всевышний Аллах не сказал «Не следуйте за шайтаном». Он сказал «Не следуйте по стопам шайтана». Почему? Потому что шайтан никогда не приводит человека к большому греху сразу. Он понимает, что верующий человек не согласится на это. Поэтому он действует постепенно, шаг за шагом. Сегодня он подталкивает человека к маленькой уступке, завтра — к другой, а затем человек сам не замечает, как оказался в большом грехе. Именно так действует шайтан. Он хитрый, терпеливый и коварный. Ученые приводят известную историю, которая наглядно показывает его козни. Рассказывается, что среди сынов Израиля жил один монах. Это был богобоязненный, праведный, верующий человек. Он жил в своей хижине, поклонялся Аллаху, сторонился грехов и совершал только благодеяния. В том городе, где он жил, были трое братьев, и у них была одна сестра. Однажды братья были вынуждены уехать из города. У них не было ни родителей, ни родственников. Они стали думать, на кого мы оставим свою сестру, кто за ней присмотрит. И тогда они решили, что никому доверять нельзя. Люди могут причинить ей зло. Они решили доверить ее только этому монаху. Это богобоязненный человек. Он никогда никого не обидит и не причинит ей зла, — сказали они. Они пришли к нему и сказали, «О такой-то, нам нужно покинуть город, однако нам не на кого оставить нашу сестру. Мы хотели бы, чтобы ты за ней присмотрел. Кроме тебя мы никому не доверяем». Монах стал отказываться и говорить, «Аузу билля, нет, нельзя, как так? Рядом со мной будет жить женщина». «Нет, так нельзя». То есть он боялся впасть в грех. Тогда пришел шайтан и сказал ему, «Это же благодеяние. Если ты присмотришь за их сестрой, это аманат. За это ты получишь награду, иншаллах». Тогда монах согласился, но с одним условием. Он сказал, «Построить возле моей хижины отдельную комнату, чтобы она жила отдельно». Братья так и сделали. Они построили рядом с хижиной монаха отдельную комнату для своей сестры, оставили ее там и уехали. Монах приходил к девушке, но не заходил к ней. Он приносил еду, оставлял ее у порога и сразу уходил. Он не разговаривал с ней, не заходил в комнату, даже не видел ее. Просто оставлял еду возле порога и уходил. Девушка сама выходила, брала еду, заходила обратно и ела. Так прошло некоторое время. Тогда шайтан снова пришел к нему и сказал, «Ты приносишь ей еду. Машалла, это хорошо. Но эта девушка уже несколько месяцев никого не видела, ни с кем не разговаривала. Она совсем одичала. Ты просто занеси еду в комнату. Зайди, положи еду и сразу выйди. Больше ничего от тебя не требуется». Это был уже второй шаг шайтана. Монах начал так поступать. Заходил к ней в комнату, оставлял еду, не смотрел на нее, не разговаривал с ней и сразу уходил. Она оставалась одна и ела. Прошло еще некоторое время. Шайтан вновь пришел к нему и сказал, «Эта девушка уже несколько месяцев никого не видела и ни с кем не разговаривала. Когда приносишь ей еду, просто постой снаружи и поговори с ней. Спроси, как у нее дела. Может быть, ей что-нибудь нужно. Не заходи внутрь, просто поговори с ней через дверь». Монах начал так делать. Он приносил еду, стоял снаружи и разговаривал с девушкой. «Как у тебя дела? Может быть, тебе что-нибудь нужно?» Он постепенно знакомился с ней. Он ее не видел, а она его видела. Так продолжалось некоторое время. Потом шайтан снова пришел и сказал, «Лучше будет, если ты зайдешь к ней внутрь и будешь разговаривать уже в комнате. Ведь если вы будете разговаривать снаружи, люди увидят вас и начнут подозревать. А если зайдешь внутрь, никто вас не увидит». Он так и сделал. Зашел к ней в комнату и стал разговаривать с ней. И так продолжалось до тех пор, пока он не приблизился к ней и не совершил с ней прелюбодеяние, то есть совершил большой грех. Видите, шайтан приводит человека к греху постепенно, а не сразу, шаг за шагом. Иногда на это уходят дни, иногда месяцы, а порой даже годы. Так шайтан пытается сбить человека с прямого пути. Этот монах совершил с девушкой прелюбодеяние. Она забеременела. Тогда монах испугался. Он подумал, скоро придут ее братья. Они узнают, что я совершил прелюбодеяние с их сестрой. Они же меня накажут. Что я им скажу? И тогда шайтан снова пришел к нему и сказал, «Если хочешь спастись, убей ее. А когда придут ее братья, скажи им, что она заболела и умерла». Монах так и поступил. Он убил девушку, а оказалось, что она была еще и беременна, то есть убил и ее ребенка, захоронил их. Когда вернулись ее братья и спросили о своей сестре, он сказал им, «Ваша сестра была праведной девушкой, хорошей, но она заболела и скончалась». Конечно же, братья ему поверили, ведь он был монахом, богобоязненным человеком. Они разошлись, каждый ушел к себе. Но шайтан пришел каждому из них во сне и начал говорить, «Этот монах вас обманул. На самом деле он совершил прелюбодеяние с вашей сестрой, она забеременела, затем он ее убил и похоронил в таком-то месте». Каждый брат увидел этот сон. Когда они проснулись, они начали рассказывать друг другу свои сны и увидели, что сон у всех одинаковый. Они удивились и поняли, что это правда. Тогда они раскопали могилу и увидели свою сестру. Увидели, что она была убита и что она была беременна. И тогда этот монах заслужил наказание. Они повели его к судье. Судья вынес приговор о том, что он должен быть наказан через повешение. Когда приговор должен был быть исполнен, к монаху пришел один старец и сказал, «Ты меня не узнаешь?» Монах ответил, «Нет, я тебя не узнаю». Тогда тот сказал, «Я тот самый, который довел тебя до этого положения». То есть это был шайтан. Он сказал, «Это я научил тебя совершать такие и такие деяния. Я стал причиной того, что сегодня ты получаешь наказание. Но я могу спасти тебя. Я могу вывести тебя из этого положения». Монах сказал, «Хорошо, спаси меня. Что же мне нужно сделать?» Шайтан ответил, «Если ты совершишь мне саджда, преклонишь передо мной голову, то я спасу тебя». И тогда монах совершил саджда шайтану, а шайтан удалился. Монах получил наказание и умер неверующим. То есть, смотрите, эта история говорит о том, что шайтан постепенно, шаг за шагом, сбивает человека. Сначала человек совершает маленький грех, потом еще маленький грех, потом еще какой-то маленький грех, И это может привести к тому, что впоследствии он совершит большой грех. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверовали, не следуйте по стопам шайтана». Каждому из нас следует понимать важность оставления грехов и ослушаний, как малых, так и больших. К сожалению, многие люди, когда мы говорим «это харам», «это грех», «Аллах запретил», «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил», многие люди начинают возмущаться и говорить: «Ой, в исламе все запрещено. То нельзя, это нельзя, сюда нельзя, туда нельзя. Жить можно хотя бы?» Жить, конечно, можно, но живи праведно. Мы должны понять одну истину. Аллах, субханаху ва та'аля, даровал нам эту религию, даровал нам шариат. В этой религии Он нам что-то повелел совершать, а что-то запретил. И мы должны понимать, что то, что Аллах повелел нам совершать, это для нашего же блага. И то, что Аллах запретил нам совершать, опять же, для нашего блага. То есть, когда Аллах говорит в Коране «это харам», «это грех», или же когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит «это харам», «это грех», «не совершайте», это для нашего же блага, для нашего счастья. Человек будет истинно счастливым тогда, когда будет следовать повелениям Всевышнего Аллаха и его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если Аллах повелел нам что-то, то это для нашего блага. Если запретил нам что-то, то опять же для нашего блага. Намаз, пост, закят, хадж — это деяния, которые Аллах повелел нам совершать. Для чего? Для нашего блага. Спиртное, алкоголь, наркотики, воровство, обман, прелюбодеяние, зина — Аллах запретил нам это. Опять же, для чего? Для нашего же блага. Если мы будем делать то, что Аллах повелел нам, и оставлять то, что Аллах запретил нам, тогда мы достигнем благоденствия в обоих мирах. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Тоха ма анзальна алейка аль-Кур'ана литашко», что в переводе означает: «Тоха, мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастным». Всевышний Аллах даровал нам Коран не для того, чтобы мы были несчастными в этом мире. Нет. Аллах дал нам Коран для того, чтобы мы были счастливыми в этом мире и в будущем мире. Понимаете? Потому что если мы слышим, что Аллах сказал, что Аллах запретил, что это грех, что это харам, мы должны понимать, что Аллах недаром это запретил. В этом есть польза для нас, для общества, для людей в целом. Если мы будем сторониться этих грехов, то это обернется пользой для нас. Тогда мы приобретем счастье обоих миров, иншаллах. Поэтому очень важно каждому из нас сторониться больших прегрешений и малых тоже, конечно же. Мы давали выше определение большим грехам. Что такое большой грех? Сколько же больших грехов насчитывается в нашей религии? Количество больших грехов оспаривается среди ученых. Причина этого — разные передачи хадисов, то есть разные хадисы о больших грехах. В одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не сообщить ли вам о самых больших грехах?» То есть он обратился к сахабам и спросил, хотят ли они узнать о самых больших грехах, какие они. «Сообщи нам», — сказали сподвижники. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это ширк, предавание Аллаху сотоварищей, непочтительное отношение к родителям и лжесвидетельство». То есть в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил три больших греха. В другом хадисе упоминается уже о семи больших грехах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Остерегайтесь семи губительных грехов». Что это за грехи? Первый — ширк, предавание Аллаху сотоварищей. Второй — колдовство. Третий — убийство человека, которого Аллах запретил убивать, кроме как по праву. Четвертый — неправомерное поедание имущества сироты. Пятый – ростовщичество, риба. Шестой – бегство с поля боя. И седьмой – обвинение целомудренной мусульманки в прелюбодеянии. Однако в других хадисах перечисляются уже другие большие грехи. Поэтому ученые говорят, что невозможно ограничить количество больших грехов только семью или только тремя. Некоторые ученые говорили, что больших грехов семь. Другие говорили 70. Некоторые даже говорили 700. Однако большинство ученых придерживается мнения, что большие грехи не ограничиваются каким-то определенным числом. Все, что подпадает под определение большого греха, является большим грехом. Поэтому имам Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, в своей книге перечислил около 70 больших грехов. Именно их он подробно разъясняет, приводит аяты, хадисы, слова ученых и объясняет, почему каждый из этих деяний относится к большим грехам. Именно поэтому изучение этой книги имеет большое значение. Когда человек знает, какие грехи являются большими, знает, какое наказание Аллах приготовил за них, знает предостережение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно этих грехов, тогда ему легче сторониться их и остерегаться их совершения. Поэтому мы будем, инша Аллах, изучать эту книгу последовательно, грех за грехом, чтобы понимать степень каждого из них, знать их последствия и остерегаться их совершения. Также мы должны понимать, мы говорили, что мусульманин должен сторониться совершения грехов как малых, так и больших. Но если мусульманин совершит большой грех, что будет? Как мы относимся или кем мы считаем человека, совершившего большой грех? Мы знаем, что были такие течения, как хавариджи. Это заблудшее течение, которое считает, что если мусульманин совершает большой грех, то этот человек перестает быть мусульманином. Этот человек кафир, по их мнению. То есть они выводят человека из религии по причине того, что он совершает большой грех. Однако ахли сунна валь джамаа, то есть мы, считаем, что если человек совершает большой грех, он не становится от этого кафиром. Он остается мусульманином. Однако мы говорим, он фасик, то есть нечестивец или грешный мусульманин. Да, это грех. За это он может понести наказание Всевышнего, но мы не выводим его из религии и не говорим, что он не мусульманин. Он остается мусульманином. Он может получить наказание, если Аллах его не простит, но он также может покаяться, попросить у Аллаха прощения, и тогда Всевышний, субханаху ва та'аля, простит его, если же, конечно, этот человек выполнит все условия покаяния. Доказательством того, что человек не становится кафиром из-за совершения большого греха, является следующий аят. Всевышний Аллах в суре Аль-Худжурат говорит: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, что в переводе означает: если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Посмотрите, здесь говорится две группы верующих, две группы мусульман сражаются друг с другом. Сражаются, то есть убивают друг друга. Убийство – это большой грех. Конечно же, убийство относится к большим грехам, особенно если убивают мусульманина. Когда две группы мусульман убивают друг друга, говорит Всевышний Аллах, то примирите их. В этом аяте говорится о том, что эти люди убивают друг друга, но, несмотря на это, Аллах называет их кем? Аллах называет их верующими. То есть Аллах называют их верующими даже тогда, когда они убивают друг друга, совершая большой грех. Поэтому мы, ахли сунна валь джамаа, считаем, что если человек совершает большой грех, то от этого он не становится кафиром, не становится неверующим. Однако он является фасихом, грешником, нечестивцем. Ему следует покаяться, обратиться к Аллаху с покаянием. Если он покается до своей смерти, то Всевышний Аллах простит его, иншаллах. Если же он не покается и уйдет из жизни, то Всевышний Аллах, если пожелает, накажет его, а если пожелает, простит ему. Все будет по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому, если человек совершал даже большие грехи и умер, мы считаем его мусульманином и хороним как мусульманина. То есть совершаем над ним джаназа намаз, заворачиваем его в саван и просим Всевышнего Аллаха простить его грех. Это то, что касается больших грехов, определения больших грехов и важности оставления больших и малых прегрешений. Как мы говорили выше, эта книга называется «Китабу Аль-Кабайр» — «Книга о больших грехах». И в этой книге имам Аз-Захаби перечисляет большие грехи. Сами по себе большие грехи — это большие грехи, но степень этих грехов не одинакова. Мы сказали, что в книге описывается 70 больших грехов. Однако все эти 70 грехов не одинаковы по своей степени. Какой-то грех является самым тяжким, затем идут менее тяжкие, затем еще менее тяжкие. Точно так же и благодеяния, хорошие поступки, они не находятся на одной степени. За какое-то благодеяние Всевышний Аллах дарует большие награды, чем за другое. Или же какое-то благодеяние более любимо Аллахом, чем другое. Как сказано в хадисе, однажды Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: «О посланник Аллаха, какое деяние Аллах любит больше всего?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Намаз, совершенный своевременно». То есть не каза намаз, а намаз, совершенный в установленное для него время. Это деяние является самым любимым для Аллаха. Затем какое? То есть, какое деяние по степени ниже, но также является любимым для Аллаха? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Благочестие по отношению к родителям». То есть, доброта и уважительное отношение к родителям. А затем, какое благодеяние является следующим по степени любви Аллаха? Спросил сподвижник. «Это джихад на пути Аллаха», сказал пророк. То есть, благодеяние, хорошие поступки – не находится на одной степени. Какое-то благодеяние Аллах любит больше. За какое-то благодеяние Аллах дает больше награды, за другое — немного меньше. Точно так же и большие грехи не одинаковы по своей степени. Какой-то грех является самым большим, самым тяжким. Это ширк, предавание Аллаху сотоварищей. Остальные грехи идут ниже по степени тяжести. И имам Аз-Захаби приводит 70 больших грехов, рассказывает о них в своей книге и начинает с первого греха, самого большого греха, которым является ширк. Затем он перечисляет остальные менее тяжкие грехи. Иншаллах, на следующих занятиях мы продолжим изучение этой книги и с дозволения Всевышнего Аллаха рассмотрим все 70 больших грехов, чтобы знать их и сторониться их совершения. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.